Проблемы с наличностью ты можешь подождать? Слушай, мне очень нужны деньги. В трубке раздались короткие гудки. Но ты говно. И Кейс с сомнением уставился на дешевый маленький пистолет. Странно это все, добавил он. И чем дальше, тем страннее. Держа руки в карманах, причем одна рука сжимала пистолет, а другая алюминиевый контейнер, Кейс вошел в ТАЦ. До рассвета оставался еще добрый час. Прислонившись к стенке, взгромоздив все свои 120 кило на скрипучий стул, Ратс сидел за дальним столиком и пил из пивной кружки минералку Аполлонарис. За стойкой работал бразилец Курт, который присматривал за несколькими, в основном тихими, пьяницами. Ратс поднял надсадно гудящим протезом кружку, сделал глоток и поставил ее на место. «Плохо выглядишь, дружище, артист», — сказал он, демонстрируя непотребное содержимое своего рта. «Наоборот, я чувствую себя отлично», — улыбнулся Кейс, и его лицо стало похоже на оскаленный череп. «Сверхотлично». Он плюхнулся на стул напротив Ратса, по-прежнему держа руки в карманах. «Ага, и ты шляешься с места на место в своем переносном бомбоубежище из водки и стимуляторов. Наилучшая защита от неприятных эмоций. Слушай, отстал бы ты от меня со своими шуточками. Уэйдж что-то не пробегал?» «Защита от страха и одиночества», — продолжал бармен. «Прислушайся к своему страху, может быть, он твой друг». «Ты ничего не слышал о потасовке в Аркаде, Ратс? Кого-нибудь ранили?» «Кто-то порезал охранника», — бармен равнодушно пожал плечами. «Вроде девица какая-то». «Я хочу поговорить с Уэйджем, Ратс. Я...» «Да?» Губы бармена неожиданно сжались в прямую линию. Он смотрел мимо Кейса на входную дверь. «Сейчас поговоришь». Перед внутренним взором Кейса неожиданно сверкнули сюрикены. В голове звенел проглоченный за день Декс. Пистолетная рукоятка стала скользкой от пота. «Гер Уэйдж!» Ратс медленно протянул вперед свой розовый манипулятор, как будто ожидая рукопожатия. «Какая огромная честь! Вы у нас такой редкий гость!» Кейс обернулся и посмотрел Уэйджу в лицо. Загорелая, ничем не приметная маска. Его глаза, искусственные, цвета морской волны, трансплантаты фирмы Nikon, ничего не выражали. Уэйдж был одет в темно-серый шелковый костюм и на каждом запястье носил по простенькому платиновому браслету. Его сопровождали два почти одинаковых молодых парня, руки и плечи которых раздувались от искусственных мышц. «Как поживаешь, Кейс?» «Джентльмены», — сказал Ратс, поднимая со стола розовой клешнёй пепельницу, полной окурков. «Я не хочу здесь никаких неприятностей». Толстая из ударопрочной пластмассы пепельница рекламировала пиво Циндао. Она жалобно хрустнула, в клешне Ратса на стол посыпались окурки и зеленые осколки. «Вы меня понимаете?» «Эй, папаша», — сказал один из парней, — «уж не хочешь ли ты испытать эту штуковину на мне?» «Не старайся целиться в ноги, Курт», — негромко кинул Ратс. Только теперь Кейс увидел, что стоящий за стойкой бразилец навел на троицу райот-ган фирмы Смит и Вессон. Ствол ружья, сделанный из тонкого, как бумага, сплава, плотно обвивала стеклянная нить, а калибр был столь велик, что в дульное отверстие свободно проходил сжатый кулак. В решетчатом открытом магазине виднелись 5 толстых оранжевых патронов с желейными пулями. «Теоретически не смертельно», — сказал бармен. «Слушай, Ратс», — заговорил наконец Кейс, — «за мной должок». «Ничего ты мне не должен», — пожал плечами Ратс, — «а этим», — он сверкнул глазами в сторону Уэйджа и его дружков, — «следовало бы получше знать правила. В ТАЦу бы никого не мочат». Уэйдж примирительно кашлянул. «Никто никого и не собирался мочить. Мы только хотели поговорить о деле. Мы с Кейсом партнеры». Кейс вытащил пистолет и навел его Уэйджу в пах. «Мне сказали, ты хочешь меня убить». Розовая клешня обхватила пистолет, Кейс беспрекословно его выпустил. «Слушай, Кейс, ты дурак или сроду так? Что это за чушь, будто я собираюсь тебя убить?» Уэйдж повернулся к своим телохранителям. «Вы двое отправляйтесь в Намбан. Ждите меня там». Кейс наблюдал, как парочка проследовала к выходу. Теперь, кроме них, в баре оставались только Курт за стойкой да пьяный матрос, свернувшийся калачиком на полу. Ствол Смит и Вессона проводил двоих к двери, а затем опять вернулся к Уэйджу. Магазин Вальтера со стуком упал на пол. Держа оружие клешней, Рац здоровой рукой выколупывал патрон из патронника. «Кто сказал, что я собираюсь тебя пришить, Кейс?» — спросил Уэйдж. «Линда». «Кто тебе такого наговорил?» «Кто-то пытался тебя подставить». Матрос застонал и изрыгнул фонтан блевотины. «Вышвырни его отсюда», — приказал Рац Курту, который закуривал, сидя на краю стойки. Ружье лежало у него на коленях. Внезапно Кейс почувствовал, что ночь навалилась на него, мокрый, тяжелый песок надавил на глазные яблоки. Он вынул из кармана алюминиевый контейнер и протянул его Уэйджу. «Все, что у меня есть. Гипофизы. Если постараться, можно толкануть за 500. Остальные мои деньги были вложены в кое-какие файлы, но там, похоже, полный прогар». «Слушай, Кейс, ты не болен?» Контейнер исчез во внутреннем кармане темно-серого пиджака. «Я хотел сказать, ладно, мы в расчете, но у тебя нездоровый вид. Такое ощущение, словно от тебя вытирали ноги. Шел бы ты и поспал». «Надо бы». Кейс встал, и бар закачался перед глазами. «У меня было еще 50, но их я отдал одной подруге». Он по-дурацки хихикнул. Затем взял со стола магазин отдельный патрон, положил их в один карман, а пистолет засунул в другой. «Пойду к Шину, заберу залог». «Лучше иди домой», — как-то смутившись, произнес Рац и сел. Многострадальный стул жалобно заскрипел под его огромным телом. «Артист, иди-ка ты домой». Проталкиваясь в дверь, Кейс спиной чувствовал, что они смотрят ему вслед. «Вот же сука», — сказал Кейс, глядя, как небо над Сигой приобретает розовый оттенок. Голограммы Нинсей, подобно ночным призракам, одна за другой исчезали перед наступающим рассветом, а неоновые вывески погасли уже почти все. Кейс отхлебнул из пластмассового стаканчика крепкий черный кофе, купленный на улице у лоточника, и вновь посмотрел на восходящее солнце. «Улетай-ка ты отсюда, милочка. Город вроде этого для тех, кто предпочитает катиться по наклонной». На самом деле все было гораздо сложнее, и едва ли стоило на нее злиться. Просто Линде был нужен билет домой, а то, что лежало в оперативке его Хитачи, обеспечит ей необходимую сумму, если найдется покупатель. А с 50-кой, так это вообще красивый номер, ведь она чуть было ее не вернула, наверняка уже зная, что вскоре обчистит его до нитки. Когда Кейс вышел из лифта, в холле дешевого отеля сидел все тот же мальчуган, правда, уже с другим учебником. «Эй, приятель!» — крикнул ему Кейс. «Можешь ничего не рассказывать, я уже все знаю. Приходила хорошенькая дама и сказала, что я дал ей свой ключ, и предложила неплохие чаевые, скажем, 50 новых». Мальчик оторопело уставился на клиента. «Женщина», — сказал Кейс и провел по лбу мальчишки большим пальцем. «Белая». Он широко улыбнулся. Мальчишка заулыбался в ответ и закивал. «Спасибо, задница», — бросил Кейс и направился к лестнице. Замок долго не хотел открываться. «Наверное, испортила, когда вскрывала», — подумал Кейс. «Начинающая». Сам-то он отлично знал, где взять черную коробочку, которая могла открыть в дешевом отеле любую дверь. Когда он, наконец, забрался внутрь, вспыхнули лампы. «Ну-ка, дружок, не дергайся, закрой люк, только очень медленно. Та штука, которую ты взял у официанта, еще с тобой?» Опираясь спиной о стену, в дальнем конце гроба сидела незнакомка. Она целилась в Кейса из игольника, держа тот для верности обеими руками и положив запястье на согнутые колени. Ствол, похожий на головку перечницы, глядел ему прямо в лицо. «Это ты буйствовала там, в Аркаде?» Кейс закрыл люк. «А где Линда?» «Закрой дверь на задвижку». Кейс повиновался. «Линда? Это твоя девушка?» Он кивнул. «Уехала. Прихватила с собой твою Хитачи. Очень нервная особа. Так как насчет оружия?» На девушке были зеркальные очки, и вся она была в черном, а каблуки черных ботинок глубоко вдавливались в темперлон. «Я вернул его шину и забрал залог. И патроны вернул за полцены. Тебе что нужно, деньги?» «Нет». «Тогда, может, сухой лед? Это все, что у меня осталось». «Слушай, что с тобой сегодня происходит? Зачем ты устроил бучу в Аркаде? Привязался охранник с нунчаками, пришлось его резать». «Линда сказала, что ты хочешь меня убить». «Линда? Да я ее сегодня в первый раз увидела, здесь, в твоем гробу». «Ты работаешь на Уэйджа?» Девушка покачала головой. Кейс только сейчас заметил, что ее очки были на самом деле хирургическими вставками, серебристые линзы словно вросли в бледное лицо, обрамленное шапкой темных, небрежно подстриженных волос. Тонкие белые пальцы с бордовым маникюром сжимали игольник. Ногти, похоже, были искусственные. «Ты, Кейс, сидишь в глубокой заднице. Стоило мне появиться, и опа, ты уже вмонтировал меня в свою картину мира». «Так что же вам от меня нужно, леди?» Кейс оперся спиной на люк. «Ты. Живое тело и не совсем еще поврежденные мозги. Молли. Кейс. Меня зовут Молли. Я отведу тебя к человеку, на которого работаю. Он хочет с тобой поговорить. Просто поговорить. Никто не собирается делать тебе больно».
«Отрадно слышать».
«Правда, вот я иногда делаю людям больно. Так уж я устроена». На девушке были обтягивающие джинсы из замши и просторная черная куртка из какого-то матового материала, который, казалось, полностью поглощает свет. «Если я спрячу этот самострел, не будешь создавать мне трудности, Кейс? Ты похож на человека, который любит глупый риск». «Да что ты, не беспокойся, я буду паинькой, никаких проблем». «Ну что ж, прекрасно». Игольник исчез под черной курткой. «Потому что если попробуешь со мной выдрючиваться, это будет самый глупый поступок в твоей глупой жизни». Она вытянула руки ладонями вверх, слегка расставила пальцы, послышался едва слышный щелчок, и 10 обоюдоострых 4-сантиметровых стальных лезвий выскочили из своих ножен под бордовыми ногтями. Девушка улыбнулась. Лезвия медленно втянулись обратно.